Может, я и впал бы в бездну словообразования, окажись трансфер до офиса традиционно неспешным. Но не то с трафиком повезло, не то с драйвером. Хватило полутора часов, личный рекорд для этого времени суток. Клинические варианты проезда кортежем и прочие распальцованные методики в зачет не идут. Особняк полыхал всеми окнами. Название обязывает, раз в том СССР госслужащим модно было ночью напролет пахать, от радистов на чердаках до кровавых палачей в подвалах, то и нынешний СССР должен трудиться во благо страны хотя бы до программы «Время». Я расплатился, с трудом вытолкнул себя из корейского тепла в московскую слякоть и вяло побрел ко входу. Стоявшая у входа «Волга» бибикнула. Нас приветствовал Витя, один из разъездных водителей концерна. Я ответно отсалютовал, подумав, что вообще-то можно меня и в аэропорту поприветствовать, а не заставлять биться с домодедовскими рвачами за ресурсы командировочного фонда. Предъявлять это Рычеву было бессмысленно. Во-первых, командировочный он не экономил, во всяком случае на мне. Во-вторых, отправка Вити в аэропорт могла частично обезлошадить холдинг на полдня. Кто выезжал из Москвы после 5 вечера, знает сладостную печаль этого занятия. Да и неловко было претензии высказывать. Рычев, похоже, меня ждал всерьез и совсем не самодурно был доволен тем, что я таки приехал. Причем довольство, похоже, не относилось к итогам хабаровского вояжа. Во всяком случае, более развернутую версию, презентованного уже по телефону доклада, он выслушал с интересом, но без фанатизма. Спрашивается, чего посылал, если ему переход под нашу руку двух дальневосточных розничных сетей и оптовая договоренность с заместителем полпреда о всяческом содействии почти по барабану? Не по барабану выяснилось, а по глобусу Родины, по которому нас тррррррррр понесло. Олег, ты к лесотундре на границе вечной мерзлоты как относишься? — спросил Рычев, когда я иссяк и морально приготовился отпрашиваться на ночевку. — Да не отношусь вроде пока. — Осторожно, — сказал я. — Знал я такие вопросики. — Будем надеяться пока. Рычев, похоже, шутку процитировал. Такое с ним случалось иногда. Я таких шуток не знал и как-то обошелся по этому поводу без простатита и двенадцатиперстной язвы. И на сей раз не стал ни двенадцатиперстную улыбку сооружать, ни кивать, понимающе. Стоял и ждал, пока расскажут. Рассказали. Ой-ой-ой, чего? Оказалось, смог уже привыкнуть. В общем, в лесотундре на границе вечной мерзлоты и тайги, кстати, в Ваховском районе, который относился одно время к Томской области, потом к Ханты-Мансийскому округу, а с укрупнением регионов затерялся между Мега-Тюменью и Гига-Красноярском. Так вот, в Ваховском районе наступали большие перемены. Честно говоря, они наступали уже года полтора назад, когда был запущен второй этап национального проекта освоения Сибири, но буквально краешком подошвы. Агентство по национальным проектам при Минфине признало победителем очередного конкурса проект, выдвинутый местным самоуправлением Ваховского района совместно с АО «Западно-Сибирские копи». Проект предусматривал, во-первых, разработку целого куста разноплановых месторождений, от нефтегазовых до полиметаллических. Во-вторых, строительство в пресловутой лесотундре города на 30 тысяч жителей, которому предстояло ударно трудиться на этом кусте. Ударность была обязательным условием. Про сказочные богатства Ваховского района я, да еще, думаю, несколько миллиардов любопытствующих не слышал, не потому что он так усердно прятался в складках административной карты, и не потому, что проклятые большевики и варварски разорившие Самотлор не заметили чуть правее от него всего-то километров 700 гроздь самотлориков, способных полирнуть до бриллиантового состояния всякую грань социндустрии. И даже не потому, что Медной горы хозяйка, разоблаченная тестем Тимура и его команды, бежала в Западную Сибирь и там приняла спрятать богатство недр от алчных потомков Данилы Мастера. Впрочем, последнее объяснение как раз годилось. Сокровища Ваховского района залегли на ненормальной для резентабельной разработки глубине. От 9 километров и вниз слои вечного холода. Без ударного труда и федеральных средств вытащить их на свежий воздух было почти невозможно. Да и тащить по свежему воздуху за 1000 миль к ближайшему заводу было чересчур изощренным удовольствием. Ведь дороги и трубопроводы обрывались в 1500 миль от чудесного района, и даже ближайшая речная пристань не терминала, просто причальная стенка, дощатые настилы пара разбухших скворечников была в часе езды, если олени быстрые и каюр умелый. Переваливать сырье через такое плечо было бессмысленно, если, конечно, нам не интересна нефть по цене бензина и никелевая руда по цене мини-аккумуляторов. Авторам проекта это точно было неинтересно. Но, видать, столь же неинтересной им показалась собственная концепция, предусматривавшая возведение кучи небольших, но страшно современных заводов, обеспечивавших полный цикл переделки добываемого сырья в остроактуальный бензин, мини-аккумуляторы и смартфоны какие-нибудь. Ну, я не знаю, производство чего сегодня считается остроактуальным. В общем, когда пришла пора отчитываться за использование первого транша, выяснилось, что отчитываться не о чем и некому. Руководство ЗАПСИБКОПИ, подписывавшие документы с ваховской администрацией, скрылось не то в Швейцарии, не то в ваховских недрах. Не исключено, что не в 9 км, а в паре метров ниже уровня Ягеля. В ободранном офисе акционерной компании почетный кабинет занимал совершеннейший зиц-председатель Фунт, в отличие от своего предтечи, не соображавший, в какой замес попал. В районной власти случай был совсем запущенным. Волна национального самосознания 3 месяца назад смела безродного космополита Сергея Потребенька, попущением рока занявшего 2 годами раньше кресло ваховского главы. Место негодяя занял хороший человек, местный уроженец и авторитетный предприниматель Николай Яковлев. Национальному проекту, как в целом к политике федерального руководства, он относился с нескрываемым уважением, но по существу вопроса не мог сказать московским инспекторам ничего сверх «спасибо», сказать, что мы этого жулика не убили еще, сбежать успел и бумаги все с собой увез. Ничего, выберемся как-нибудь помаленьку, а пока поехали на охоту, места наши вам покажем. Места оказались сказочно красивыми, легендарно холодными и мифически девственными. В районе, как и 10 лет назад, работало всего одно предприятие, проходившее по строке промышленность, шахта «Восточная», занятая добычей кварцевого сырья, якобы самого чистого в мире. Остальные точки роста существовали только на бумагах, приложенных к поданному Федеральное агентство бизнес-плану. Все 10 пунктов. Подготовка детального ТО и техзаданий, прокладка и строительство дорог, завоз первого отряда строителей с техникой, сооружение бараков для них и выход на нулевой цикл, в первую очередь, жилстроя.